Сегодня 16 февраля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И рассматриваем все вопросы, связанные с теорией, практикой йоги. Значит, если вас заинтересуют все наши эти лекции, приглашаем вас на наши занятия, семинары по йоге. И для архива вся информация на сайтах www.yogacenter.ru, а также www.happyyoga.narod.ru. Ну и, наконец, если у кого-то есть какая-то аудио-видео записывающая техника, меня время от времени спрашивают, можно ли записывать наши лекции. Итак, наши лекции можно, значит, записывать, распространять, тиражировать, в том числе и с извлечением коммерческой прибыли, если у кого-то есть желание и возможность, потому что такие вопросы время от времени задают. Копирайт на знание йоги принадлежит учителям и учительницам йоги, которые донесли до нас это знание, значит, в этих лекциях, а вся глупость принадлежит мне. На свою глупость копирайт я ставить не буду, да, то есть поэтому остается только лишь что-то ценное. Конечно же, есть темы, которые не для широкой, так сказать, не широкого такого огласки, но об этом, как правило, мы отдельно говорим и предупреждаем. С другой стороны, многие архивы теряются, какие-то видео, аудио, файлы теряются, значит, и время от времени злобные слушатели с интернет-сайта, те, кто смотрит какие-то наши видеолекции, с гневом требуют там то ли продолжение очередной лекции, то ли там, значит, что-то не работает. К сожалению, мне приходится краснеть, бледнеть и говорить, что вот так. Кто-то на кнопочку забыл нажать, там лекция не записалась, кто-то вообще там куда-то архивы выбросил. То есть это такая ситуация для меня очень прискорбная, потому что знания-то, в общем-то, йоги – это не моя прихоть. Моя работа в том, чтобы эти знания донести. И если они не доносятся, значит, это я себе дурную карму зарабатываю. А зачем вы выключили? Дымит?
Дымит,
да. Вот. Меньше всего на свете мне хочется зарабатывать дурную карму, поэтому если кто-то будет дублировать это все, во всяком случае будет шанс, что это все будет работать. Итак, мы начинаем нашу лекцию по обычному нашему стандартному образцу. Если у кого какие-то вопросы, давайте мы начнем с вопросов.
Скажите, пожалуйста, можно ли дать вот комментарий такой вот фразе или выражению, как вот поступает так, как ведет тебе энергия, если энергия не говорит ничего, поступает так, как говорит сознание.
О, я чувствую, вы глубоко копнули наш сайт. Да, действительно, такая фраза есть. Она была написана давным-давно, значит, по-моему, в разделе книг. Да, это достаточно серьезная такая фраза с точки зрения преодоления неких таких... о неких таких препятствий на пути. Еще раз прочитайте ее, чтобы вот все уловили смысл.
Поступай так, как ведет себя энергия. Если энергия не говорит ничего, поступай так, как говорит сознание.
Угу. Значит, вот, к сожалению, иногда бывает очень жесткий перекос в том, что называется практика йоги. Согласно аксиоматике йоги существует, во всяком случае аксиоматике нашей школы, существует два подхода в изучении йоги. Это подход сознания и подход энергии, он же подход отцовский и подход материнский. То есть это два крайне противоположных подхода в том, чтобы познать древнее учение йоги, ну а по большому счету для того, чтобы познать самого себя. Но в разные эпохи, в разных ситуациях бывают соответствующие перекосы. И вот, чтобы выпрямить все эти перекосы, даются определенные тексты с определенными такими очень лаконичными высказываниями. Беда всех этих лаконичных высказываний заключается в том, что они, в общем-то, на определенную группу людей, которые, значит, сделали этот перекос. На прошлой лекции мы с вами рассматривали, по-моему, вы даже и задавали вопрос о предыстории йоги. И мы с вами разобрали, что через каждый промежуток времени люди перестают правильно понимать смысл, глубинный смысл йоги, и начинают делать крен то в одну сторону, то в другую сторону. И возникает такая корректировка в виде, на первый взгляд, нового учения, но в этом новом учении нет ничего нового, но акцент сделан на то, чтобы выпрямить эти перекосы. Так вот, возвращаемся мы к этому высказыванию. Это высказывание, оно применимо для людей, у которых очень сильный перекос в сторону сознания. Это, знаете, в простонародье таком вульгарном, это умники. Действительно, полным-полно людей у нас в стране. Ну, у нас в стране их, кстати, больше даже, чем за рубежом, как это ни странно. У нас, вероятно, склад страны такой. Вот они начинают по поводу йоги умничать. Ну, знаете, в плохом смысле этого слова. То есть они знают огромное количество йоговских текстов, они, значит, и там учились, и тому учились, и сему учились, но в голове у них такая каша страшная. И более того, вот над этой кашей есть очень четкие понимания всего, чего как должно быть. Такой человек ко мне приходит и говорит: научите меня там такому-то разделу йоги. Я ему говорю: ну, надо делать это. Он мне говорит: нет, стоп, все должно быть по-другому. То есть этот человек уже себе нарисовал картинку, концепцию того, как оно должно быть. То есть он сам себе как бы придумал, как оно должно быть, и все, что отходит от этой картинки, он воспринимает уже как не йогу, а уход вообще от йоги куда-то действительно в какие-то другие дебри. А в результате люди такие становятся сухие, значит, как безжизненная ветка. Вот знаете, иногда дерево росло, потом засохло. Очень такое печальное зрелище, засохшее дерево. Вот такие люди, как правило, они такие же догматичные, очень такие скрипучие, пунктуальные. Все у них все понятно, все логично. У них делай раз, делай два, делай три, делай четыре. В общем-то, это хороший, конечно же, подход, но когда это превращается в какую-то жесткую свою крайность, то есть эти люди перестают чувствовать жизнь. А йога — это в первую очередь жизнь. Это живое учение, как и мы с вами. И вот для того, чтобы скомпенсировать этот перекос, даются методы такие, но они иногда называются шактистские. Это методы энергии. Это такой подход через чувства, через ощущения, через эмоции. То есть, да, твой там интеллект тебе что-то там говорит. Интеллект — вещь очень хорошая, но возьми на секунду, забудь про свой интеллект и отдайся чувствам. Но обычно это очень страшно человеку вот такому отдаться. Как это отдаться чувствам? Как это отдаться стихии? Обычно перед людьми такого склада очень серьезный страх перед стихией. А как это меня понесет? Так вот, это высказывание как раз и сделано для такого рода людей. А поместили мы его там из одних соображений, что как раз йоговскими текстами в первую очередь, ну, большое количество людей, которые меня интересуются, это вот такие умники. Они там коллекционируют все тексты, не понимая их. У них там, значит, вот им постоянно надо что-то новое, им надо какие-то такие логические, какие-то навороты. Они постоянно то одного учителя читают йоги, то другого как-то сравнивают. В общем, это люди, в общем-то, сухие. И поэтому здесь призывается немножко отдаться чувствам. Забыть немножко про разум и отдаться интуиции, отдаться вот такому, как бы, такому, знаете, порыву. И только лишь с этой точки зрения начинать читать древние тексты. Сделано это с одной очень такой серьезной утилитарной целью или с такой задумкой, что огромное количество текстов переведены из рук вон плохо. Мы неоднократно про это говорили. Такие тексты переводят, в общем-то, люди случайные, привносят туда как бы значительную часть своей тупости. И поэтому иногда читаешь текст, читаешь, и все. Вот, с одной стороны, разум говорит, что все правильно, а эмоции, чувства говорят, да нет, это все не то. Это вот, как правило, такой момент срабатывания, ну вот, через чувства срабатывания интуиции. Поэтому, в первую очередь, когда вот вы пойдете сейчас наверх, возьмете любую книжку, ну, в том числе по йоге, начнете ее читать, и вот все выверено, замечательный там автор, замечательный там, значит, дизайн, все скрупулезно расписано, а вот вас не тянет, вот не захватывает, не цепляет. А вы так про себя отмечаете, ну как же, это же известный там древний трактат, как это он меня не цепляет, не, надо себя заставить. Вот, так вот не надо себя заставлять. То есть вот и как раз это из было приведено этот афоризм, что отдайтесь чувству, йога она живая, знаете, йога как прекрасная девушка, на которую смотришь и оторваться не можешь, но не как скелет, на который там надо себя заставлять, значит, смотреть. Вот примерно то же самое и тексты по йоге, и учения по йоге. Если вас цепляет, если как бы раскрывает, тогда идите. А вот если нет, оставьте это все в покое. Ну и наконец, третий вариант, когда Бог его знает, то есть энергия ничего не говорит, ни да, ни нет. Но если ни да, ни нет, вот только тогда имеет смысл немножко поумничать, то есть сопоставить, поразмыслить. Вот это если совсем коротенько. Еще, пожалуйста, вопросы. Вопросов нет. Давайте так вот. Да, пожалуйста. А то есть такая, может быть, полтора часа просто тихо, в тишине посидим, помедитируем. Может быть, в этом будет самый большой ответ на все вопросы. Да, пожалуйста.
То есть вот в учениях тантры, насколько я однажды слышал, вот в школе, она до свадьбы именно вот упор делается, как вот на женский аспект, может быть, если верно сказать, главенствующий.
Нет, так сказать нельзя. У нас не делается аспект на, так сказать, на женский аспект. Дело в том, что у нас не делается акцент на женский аспект. Дело несколько в другом. Вот опять же, из первой части, из первого моего ответа, к сожалению, очень сильно перекос в йоге идет в сторону методов сознания. Эти перекосы не такие безобидные, как может показаться на первый взгляд. И поэтому из того богатства знаний, из того богатства методов, которыми мы располагаем в школе, мы в первую очередь даем то, в чем, ну, как бы, каждодневная необходимость. Понятно, что если человек умирает от жажды, не надо его там кормить едой, дайте ему попить. Или наоборот, если человек умирает от голода, ну нечего давать ему воду, дайте ему еды. Ну, я, конечно, утрирую, но надо давать в первую очередь то, в чем острая необходимость, а потом уже все остальное. Но так как в нашу эпоху, в наше время очень жесткий перекос в сторону методов сознания, в сторону мужских методов, а методы энергии, они либо вообще не понимаются, либо какие-то такие маргинальные попытки как-то их распространять, что еще хуже, потому что это в конечном итоге просто отталкивает последователей. Вот именно по этой причине серьезный упор сделан на методы энергии. Кроме того, согласно, ну, если угодно, предсказаниям таким, ну, какие это предсказания? Это как бы видение учителей. Согласно этому видению, в настоящее время сейчас должны главенствующую роль или как бы выйти на очень серьезные позиции женщины-учителя. Часть из них должно родиться, другая часть должна проснуться. То есть как бы родиться, то есть души женщин-учителей должны войти в этот мир и учить. Или те, кто уже родились, осознать самих себя, да, пробудиться и начинать действовать. Это такой алгоритм. Ну, это, знаете, это не с такой мистической точки зрения, там какие-то предсказания, это что-то такое таинственное, непонятное. Это все достаточно, можно даже с точки зрения логики осознать. Хотя, в общем-то, до нас дошло это в виде такого указания, что в этот момент начнут рождаться и начнут просыпаться женщины-учителя, которые скорректируют йогу. До нас дошла йога в очень жестком таком перекосе в сторону методов сознания. Эти методы не такие, еще раз, безобидные, когда этот перекос случается. Методы сознания – это, опять же, методы такие в большей степени аскетические. Это в большей степени упор на главенство сознания, а лишь потом энергии. Отрицательное, ну, с точки зрения аксиоматической, высокой, это заблуждение примерно звучит следующим образом, что согласно нашей школе есть две основные такие причины или две составляющие, из чего была сотворена вся Вселенная. Это энергия и сознание. Что такое энергия и что такое сознание? Энергия и сознание – это проявление высшего, но в своих разных ипостасях. По своей сути они равновелики, они равнодействующие, и через то, и через другое мы можем приближаться вот к высшему состоянию недвойственности. А в школах, в которых наблюдается перекос, да, как возникла энергия и как возникло сознание? Энергия и сознание возникла, когда майя, иллюзия, вот таким образом повлияла на абсолюта, если угодно, или на что-то такое, первопричину, можно так сказать, более обтекаемо, что одна часть майи проявляется как бы высшее с сознанием, а вторая часть как высшее с энергией. Но по сути дела это две абсолютно одинаковые части. Подобно тому, как есть мужчина и есть женщина. То есть мы говорим, что вот человек, он бывает, душа хотя душа без пола, но человек может проявиться как мужчина, то есть родиться мужчиной, или как женщина, родиться женщиной. Это сбалансированная такая позиция, ну, она истинная древняя позиция. Вот, к сожалению, в одно прекрасное время стал наблюдаться очень жуткий перекос. Когда в некоторых учениях утверждают, что есть только сознание, а остальное майя. Значит, под это моментально попадает энергия. То есть нет никакой энергии, есть майя. Вот есть сознание, вечный наблюдающий, а вокруг этого осознающего вот это вот идет что-то непонятное, иллюзия, говорят. Вот в этих школах, еще раз подчеркиваю, мы не придерживаемся этой точки зрения. Более того, мы считаем эту точку зрения чудовищной, которая, в общем-то, ну, отчасти погубила много чего. Получается, еще раз я повторю, на бытовом уровне это как если бы я сейчас начал утверждать, что на свете существуют только мужчины, а женщин нет в принципе. Иллюзия, майя, то есть недоразумение. Вот примерно с теоретической точки зрения точно так же относиться к проявлению высшего абсолюта, то есть когда он проявляет, он может проявляться с точки зрения сознания, с точки зрения энергии. По сути дела это один и тот же источник, но как бы в разных своих ипостасях он проявляется. Вот, поэтому сейчас жесткий перекос как раз именно в эту сторону методов сознания. Еще раз, согласно этому перекосу, существует только лишь сознание, а энергии нет в принципе. Энергия майя. И чем быстрее, как говорится, мы от нее избавимся, тем лучше будет для всех, утверждают эти люди. Поэтому зачем мне вовлекаться в жизнь? Ведь жизнь это получается чистая майя. Наоборот, я должен не вовлекаться в жизнь, я должен уйти в свою пещеру, медитировать, ни с кем не пересекаться, всячески себя изнурять, в черном теле держать. Почему? Потому что это все майя. И чем еще раз быстрее от нее избавлюсь, говорят эти, так сказать, школы, прошу прощения, тем лучше. Мы касались уже этой темы. Расплата за такой подход была совершенно неадекватной. Индия, как сверхдержава, рухнула именно по этой причине. Действительно, очень вменяемые люди, поддавшись этому философскому взгляду, они начали отказываться от мира. В каком смысле слова? В том смысле слова, что они считали мир майей. А мир — это не майя. Мир — это реальность, которая скрыта майей. Поэтому энергия — это не майя. Это проявление абсолюта, но как бы завуалированная майей. Точно так же, как и наше сознание. Наше сознание — это не есть объект как бы сам по себе, он является самосущий с точки зрения всего последующего, но с точки зрения творения Вселенной он вторичен. Наше сознание также продукт действия, если угодно, майи. Почему? Наше сознание имеет векторную природу. Вот вы сейчас сидите и видите, что здесь происходит, потому что вектор вашего сознания направлен именно сюда. И если вы здесь, то вы не думаете, что происходит сейчас там на Красной площади, тем более на Альфа-Центавре. Так вот, что является тем, той трубой, которая свет сознания фокусирует? Майя. Поэтому сознание также, как на энергию влияет майя, и мы видим весь мир энергии вокруг нас, так и на сознание влияет майя, и мы видим, значит, что сознание, оно тоже претерпевает воздействие, сужающее. Но это очень высокая философия, очень трудно понимаемая, это раздел джнана-йоги, отчасти раздел мантра-йоги. Мы вот сейчас как раз на курсах там по подготовке преподавателей как раз только-только сейчас взялись за эту тему. Это очень серьезная тема. Так вот, не буду сейчас я вас слишком сильно мучить, это действительно только лишь для будущих преподавателей так актуально. А выводы какие? Выводы следующие. Как жить-то завтра будем? Дело в том, что высшее знание должно приводить к высшим результатам. Если высшее знание, оно где-то там как-то не приводит к высшим результатам, то это не высшее знание. Можно рассматривать ситуацию с точки зрения отдельно взятого человека. Да, отдельно взятый человек может там каких-то целей достигнуть, хотя и тоже сомнительно отдельными методами, методом энергии или методом сознания. А на самом деле ничего не достигается отдельными методами, а достигается только лишь двумя этими методами. То есть вот на границе этих двух методов как раз и расположена дверь в это высшее. Это то, о чем в более позднем буддизме, так называемом буддизме Нагарджуны или в тантрическом буддизме, известно как средний путь. То есть вот Далай-лама, Тибет, значит, эти все йоги там летающие, прыгающие, которыми мы так все восхищаемся, все вот эти путешественники, которые искали тайны в Тибете, они искали этого учения. Суть этого учения был, вариант тантрического буддизма о серединности. Вот точно так же и в йоге. Есть два метода, два совершенно крайних метода. Но реализоваться можно только лишь, если мы как бы соединяем два этих метода. Ну вот, допустим, в тексте Пахатха-йоги примерно то же самое сказано очень красиво, что подобно тому, как для того, чтобы родился человек, нужны мама и папа. А подобно этому, для того, чтобы родился, совершенный йог, достигших высот, нужен метод энергии, и метод сознания. Да, так вот, сейчас мы наблюдаем с вами перекос в сторону методов сознания. И этот перекос тормозит все. Вот ситуация. мне надо, я готовлю преподавателей, вот я, как говорится, вот более узкий срез, я готовлю преподавателей по йоге. Кого я хочу видеть? Я хочу видеть сильных, где-то амбициозных, жизнерадостных, полных энергии, силы людей, которые сами, что называется, живут счастливо и хотят, чтобы вокруг было это веселье и счастье. То есть вот я хочу видеть такой, знаете, избыток. Очень тяжело найти таких людей. Подавляющее большинство людей, которые вот интересуются йогой, это скорее от недостатка. То есть, ну, я не хочу сказать, что они там все сиру и убогие, да, но это какой-то такой, знаете, форма эгоизма. Вот ему в бизнесе не удалось там деньжат заработать, он бросил бизнес, решил, что все, бизнес это плохо, пойду в йогу. Такого, знаете, как с черного входа, не получилось через парадный подъезд, значит, ну, через йогу попробую. Там в личной жизни не повезло, опять же, то есть, как бы, вот это вот немножко ситуация ущербности, она очень печальная. Почему? Откуда у нас это взялось? Потому что в нашем представлении, что вот да, мир плохо, достигать успеха плохо в нем, там, преуспевать плохо в нем, вот надо уходить в пещеру и там, значит, отказаться от мира, потому что это майя. И вот такой человек сам себя обманывает, еще раз, как лисица и виноград. Лисица не может съесть виноград и начинает его ругать. Но вся беда лишь в том, что для того, чтобы реализовать себя в йоге, действительно, иногда надо уходить в пещеры и отказываться от всего. Жить на там, хлебе и воде или там, еще как-нибудь там. Ну, в общем, крайне блюсти метод, то, что называется метод сознания. Но потом надо реализовывать его в энергию. И вот на стыке, то есть получил методом сознания высшее знание йоги, реализуй его в жизни. Если не реализовал, тебе следующую порцию не дадут. И вот представьте, люди ушли в эти пещеры, вот сейчас, как все эти последователи, сидят там по своим квартирам, там крутят они все эти йоговские упражнения, кундалини пытаются там гонять, значит, для себя, лично для себя. Им не повезло в жизни, они убежали от мира и начинают для себя, не для человечества, а для себя лично. Это очень жесткий перекос. Так вот, самое интересное, что они, конечно же, застревают, б, на то, чтобы достичь того, что делается вот так, они тратят годы. Но самое печальное, они становятся очень сухими, очень придирчивыми, очень неприятными в общении людьми. Как правило, это очень такое, знаете, иссушающее сознание. Это вот с таким человеком пообщаешься, становится тяжело. Ну а многие становятся циниками, еще ко всему же при этом. Ну то есть как с точки зрения духовного пути, все это тупик. Это просто тупик, это никуда. Обрел что-то, дай людям. Почему? Потому что мир, который ты видишь, это не иллюзия. Это такой же абсолют, который тебе открылся в медитации, когда ты там со своим сознанием работал. Но только этот абсолют покрыт майей. Другое дело, как не попасться в сети этой майи. Потому что, конечно, можно уйти опять же в бизнес, и с помощью йога человек ушел там долго, над собой работал, возвращается в бизнес, начинает зарабатывать огромные деньги, а потом понимает, что это его захватывает. Уж и казалось бы достаточно, а его все дальше, 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 все больше, 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 больше. Это тоже опасная, так сказать, это действительно составляющая майи. В мире можно потеряться, но и отказываться от мира нельзя. То есть, и вот на этом срезе, только лишь на этом срезе, на так называемом серединном пути и открывается дорога в просветление. Еще раз, сейчас у нас перекос в сторону сознания. В древние времена, как ни странно, был перекос в сторону энергии. Был такой перекос, мы о нем сейчас даже не можем связанно себе, так сказать, представить, как это могло быть, потому что у нас совсем другой мир, совсем другая ментальность, вообще все по-другому. А наша же задача в том, чтобы не было этих перекосов. Точнее, как только возникает перекос в одну сторону, тут же его компенсировать. Вот. Вот так. Еще вопросы, пожалуйста.
А можно как-то коротко ответить? Ну, может быть, у нас просто лекция научная, не знаю.
нет, у меня лекция, значит, как строится моя лекция? Здесь я работаю, значит, на что? Я работаю на вопросы и ответы, вот на эту камеру. Почему? Потому что потом из этого, может быть, что-то получится, и кто-то будет слушать те вопросы, которые вы задаете, и вдруг для себя обнаружит, что это были его собственные вопросы. Поэтому в первую очередь вопросы. А потом уже то, что я хочу сказать, еще раз, у меня здесь сейчас пока не стоит задача последовательно излагать теорию йоги. Для этого еще раз у нас отдельные курсы для отдельных людей с очень жесткой дисциплиной и с очень другими, так сказать, критериями. Вот здесь же наоборот, здесь полнейшее, здесь вы хозяева, вот как захотите, так все и пойдет. Я слушаю вас.
Как-то сопоставить или приблизить вообще что-то найти между вот высоким йогами влюбленности и йоги Шивини?
Ну, по секрету вам скажу, что мое глубокое убеждение в том, что это одно и то же. Но просто как бы дошло несколько с разными акцентами и с разных позиций, какими-то разными путями. Но с йогой Шривиди дело не очень весело. Почему? Потому что там 50 совершенно враждующих и не переваривающих друг друга сект, которые говорят, что йога Шривиди — это истинно наша йога, а все остальные — руки прочь от нашего знания, вы неправильно понимаете, вы неправильно интерпретируете и так далее, и так далее. Ну нет, среди, я, конечно, утрирую, там, может быть, действительно есть маргинальные какие-то группы, есть очень хорошие группы, которые действительно понимают йогу Шривиди, но почему-то, как правило, слышно и громче всех кричат те, кто меньше всего понимает. Вот. И поэтому для того, чтобы понять, вот, допустим, когда-то в свое время мне пришлось дать комментарий на текст Ананда Лахари. И в начале это такой текст йоги Шривиди. И в самом начале, так сказать, ну, я сразу же всех предупредил, что с формальной точки зрения я лезу, ну как, не то чтобы не на свою территорию, но опять же вот эти вот последователи других сект и, значит, течений будут крайне недовольны, поэтому я сразу же, так сказать, такое как бы предупреждение, что Ананда Лахари будет даваться с позиции йоги влюбленности нашей школы йоги, то есть с ключами перевода. Ананда Лахари — очень трудный текст, чтобы вот так его взять и сходу хотя бы даже понять, о чем там и вообще про что. Для этого нужны ключи перевода, для этого нужна традиция, для этого нужно много чего, для этого надо самому в йоге долго повариться. Для этого надо поэкспериментировать и с собой, и с разными методами, чтобы вообще понять, о чем этот текст. А уж как бы так его интерпретировать, для этого надо еще знать несколько такие более глубинные такие моменты, касающиеся, значит, передачи Шривиди. Поэтому на передачу Шривиди, боже упаси, я не претендую, это школа Шривиди. Но что я могу сделать? Я могу, так сказать, дать, что называется, толчок со стороны традиции Ананда с вами, йоги влюбленности. Хотя, по сути дела, еще раз, это одно и то же, но... Знаете, в йоговском сообществе тоже есть такое как бы неписанное джентльменское правило. Ну, как бы так, никого не обижать и на свою территорию не лезть. Вот, поэтому по своей сути, по своей наполненности, по своей методологии, если угодно, это фактически одно и то же. Но йога влюбленности, она, если так можно выразиться, более... ближе к практическому варианту. И, наконец, йога влюбленности, она у нас дана как третьей йогой в триаде. Там йога союза, тантра йога, йога влюбленности. То есть у нас эта триада, она как бы неразрывна. И в то время как, допустим, в йоге Шривиди, допустим, упор на йогу союза, ну, практически нет. Есть, но как-то уж совсем завуалирован. И на тантра-йогу несколько... Ну, в общем, там по-другому компоновка идет. Почему это так произошло, я не знаю. Ну, вероятно, так исторически сложилось, что до нас дошли именно такие линии, ну, преемственности, понимания. Вот. А вообще, текст Шривиди, йоги Шривиди, йога Шривиди достаточно закрытая, как правило, группы йогов. Туда не так-то просто обычно попасть. Ну, не знаю, как сейчас, но исторически. Почему? Потому что там был самый срез. Что же касается, опять же, анализа текста Шривиди, ну, тут уж вообще дело дрянь. Многие последователи Шанкарачари отказывают в праве Шанкары, не в праве, а в авторстве Шанкары на Ананду Лахари. Их там уж очень смущает чувственный аспект. Особенно все, что касается женщин. Как-то они это совсем не могут даже допустить мысленно. И вот там начинают пространственные комментарии, что вот, мол, этот афоризм, они истинные афоризмы там, а вот этот, это вообще не из Ананда Лахари, вообще неизвестно, кто его написал, как он туда попал, в общем, случайно как-то затесался, да. Ну, это несколько смешно, конечно. Конечно, звучит, если, допустим, рассматривать текст Ананда Лахари с позиции йоги влюбленности. Но, тем не менее, очень такие, ну, такие адепты с горящими глазами, такие с непререкаемой такой интонацией будут вам говорить, что только так, так и так. Ну, чтобы с ними не спорить. Поэтому дистанция наиболее необходима здесь. Еще вопрос, пожалуйста.
Существует ли связь между субъективным восприятием времени и сознанием энергии? Можно ли сказать, что вот перекос там, в сторону сознания или в сторону энергии каким-либо образом там, ускоряет или замедляет восприятие времени?
Ну да, вы хорошую такую серьезную тему затрагиваете. Вы затрагиваете тему времени. Она же очень так своеобразно раскрыта в джнана-йоге. И здесь мы сталкиваемся с такими, ну, известными ограничениями. Ну, я повторю их. Наша Вселенная, она сверхлогична. Мы сейчас живем в той области Вселенной и на том уровне, так сказать, бытия, где мы пользуемся в основном логикой. Что такое логика? Логика, если... Так, проанализировать это закон причины и следствия. Значит, что сперва причина, затем следствие. Это, кстати же, закон кармы. А что же такое время? Время как раз и есть некий механизм, который осуществляет переход причины в следствие. То есть, если у вас есть дома видеомагнитофон, вы можете фильм мотать в одну сторону, и у вас все события будут двигаться так, как они двигаются в жизни. А можете нажать в другую сторону перемотку, и будете видеть все те же действия, только в обратном порядке. Так вот, с точки зрения каких-то таких фундаментальных принципов, даже с позиции физики, никаких нарушений быть не должно, никаких нарушений там закона сохранения энергии и прочего-прочего при этом не происходит. Но... Там все это как-то очень, опять же, с точки зрения нашей логики, как-то это все по-другому. Что сперва следствие, если мы назад мотаем, да, а потом причина. Так вот, мы с вами живем на такой стадии бытия и в таком уголке Вселенной, где вот работает то, что называется логикой, то, что называется причиной и следствием. То, что называется разворачиванием во времени одновекторно. Ну, то есть, как бы вектор времени, он однонаправлен. А что же касается Вселенной вообще, Вселенная вообще попадает под категорию, точнее, она много выше и много сложнее, чем понятие логика, много выше, чем понятие причины и следствия, много выше, чем понятие время. То есть, время – это не неотъемлемая часть понятия Вселенной. Более того, с точки зрения нашего устройства, нашего тела, у каждого из нас есть то, что называется нашим «я». Так вот, наше «я», оно выше, чем понятие «время». И в этом смысле оно находится в состоянии вне времени-я. Поэтому, когда йог впадает в самадхи, потом выходит из этого самадхи, для окружающих он в нем провел там 2 часа, а для него целая вселенная там с миллиардами лет развернулась, и потом, значит, вот. Вот такой еще момент. Ну и, наконец, хороший у вас был такой несколько взгляд с точки зрения позиции сознания и с точки зрения позиции энергии. Вот здесь очень можно интересно порассуждать, чтобы вы поняли некие такие аксиоматические моменты в йоге. Так, что такое энергия? Это, по большому счету, принцип вечного видоизменения. Все меняется. нет ничего, ни одного объекта или одного явления, которые бы были бы вечны. Значит, говорят, там пирамиды в Египте, они вечные, но это с точки зрения там 10-20 тысячелетий. С точки зрения миллионов лет они также мгновенны. Поэтому энергия — это как раз та часть проявления Абсолюта, которая, ну, если угодно, в большей степени разворачивается во времени. Что же есть такое сознание? Сознание — это есть принцип вечного, вечной неизменности. То есть это то, что не меняется никогда. Вот оно какое было, такое есть, такое и будет. То есть вот это некий такой, как если угодно аналогию, лучик света, фонарик, который для нас высвечивает все происходящее. Мы живем, рождаемся, умираем, еще раз рождаемся, еще живем. А вот сознание в этом смысле, оно как бы высвечивает эту картину. Поэтому с точки зрения действия сознания, оно уже как бы изначально проявляет свои свойства вне времени. Хотя мы как бы пользуемся им, и оно разворачивается у нас в течение всей жизни, и мы, как сказать, каждую секунду вроде как чего-то осознаем, но с точки зрения самого принципа проявления вечной неизменности, оно как бы выходит, что оно как бы так наблюдает в том числе и за временем. Теперь несколько таких вот с другой стороны размышлений, что такое время. По большому счету, что такое время? Время — это как раз изменение. Как мы меряем, сколько прошло там, времени, часов, минут? Мы сравниваем один процесс, например, как быстро бежит секундная стрелка, с другим процессом. Допустим, как долго там варится в кастрюле борщ. И вот одно мы, значит, начинаем сравнивать по отношению к другим. Само понятие «время» предполагает, что есть какие-то изменения, что частички как-то там меняются местами. В общем, что-то претерпевает изменения. Если изменений нет, то и время вроде как и нет. Соответственно, для того, чтобы происходили изменения, что нам надо? Надо, чтобы эти изменения где-то в чем-то и чего-то происходили. Тут же мы выходим сразу же на концепцию пространства. Потому что если нет пространства, то нечего ни в чем меняться, и там вообще ничего нет. То есть, как бы вот понятие пространства и понятие время в этом смысле, они подчинены. Более того, вот в джнана-йоге как раз рассматривается вот этот вот момент творения, и, ну, не буду сейчас вас перегружать теорией, но это крайняя абстракция, но как бы творение было еще до того, как возникло время, и потом разворачивание Вселенной с возникновением времени. Грубо говоря, время когда-то кто-то придумал. Вот, и после этого всего пошел этот закон причины и следствия. А до этого вроде как бы это все было, но времени не было. Поэтому иногда спрашивают, вот сколько, вот у меня есть моя атма там, да? Сколько мне лет? Не имеет смысла отвечать на этот вопрос, потому что она возникла тогда, когда еще не было времени. Вот это то, что называется сверхлогика, и нам очень тяжело понять даже, о чем идет речь. Но как бы подход йоги в этом отношении очень жесток, чтобы нам не превратиться в необразованных там папуасов, которые всякую ахинею и чушь порят, называя йогой. Вот я очень часто, к сожалению, с этим сталкиваюсь. Иногда там с экранов телевидения там такую ахинею порят, причем с умным видом, надувают щеки, ссылаются на каких-то древних авторитетов, но порят, вот я прошу прощения за сленг, пургу. Так вот и в йоге сперва так все задумано, мы должны идти путем логики. Вот как только мы все выберем путем логики, эволюция сама нас поднимет к следующему этапу, то, что называется сверхлогик. Не раньше. И поэтому некоторые моменты, связанные с временем, с пространством, мы сейчас можем только лишь слегка нащупать с помощью логики, но только лишь в своей личной практике, через свой личный опыт, поднявшись до уровня, где логика заканчивается и Вселенная нам начинает раскрываться с точки зрения сверхлогики, мы можем действительно понять, что имелось в виду. Точнее, это как бы осознать, пережить, воплотить, реализовать это знание по-любому. До этого, конечно же, все мои даже рассуждения, ответы на то, что вот там время, безвремение, они ускользают для нашего разума. Вот. Но, тем не менее, размышляя на эти темы, мы можем очень много для себя почерпнуть вот из устройства мира. Еще раз я повторю, что когда-то Ньютон и другие математики, физики, размышляя над бесконечно малыми величинами, над бесконечно большими величинами, они дали толчок современной науке в виде развития современной математики. Какому-нибудь возьмите курс высшей математики, кому-нибудь там для вузов, приемлемый, почитайте. Там же крайняя абстракция. Там размышляют о вещах, которых, в общем-то, вроде как и нет, или они как-то ускользают от нас, там бесконечно малая величина или бесконечная большая. Казалось, что можно выжать из бесконечно большого? Вот оно большое и все. А нет, если столкнуть лбами две бесконечности, то на стыке этих двух бесконечностей иногда появляется вполне конечный и реальный ответ. Вот точно так же и в аксиоматике йоги, размышляя над моментами сознания, над моментами энергии, времени, кармы, разворачивания событий, мы как бы даем толчок для внутреннего своего роста. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет.
Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о ньяса-йоге.
О ньяса-йоге. Ну, мы как-то уже касались этой темы. Ну, так как мы уже касались этой темы, я достаточно быстро. Итак, для того, чтобы сделать, значит, человечество, все мы с вами проходим разные этапы эволюции. Вот в школе еще там в старые времена нас учили о том, что есть эволюция материальная, то есть возникновение видов, что вот из такого вида проистекают такие виды. Естественный отбор и так далее, и так далее. Но там не все состыковывалось с точки зрения, как бы хотелось. А потом с развалом СССР сюда нахлынули люди очень странные, которые начали утверждать, что никакой эволюции нет, а что все Господь Бог создал за 7 дней. Вот, а в воскресенье он сказал, что это все хорошо. Значит, решил отдохнуть. И понимать это надо буквально. Ну, знаете, когда там для необразованных фермеров где-нибудь в штате, в каком-нибудь там сельскохозяйственном штате Америки, где у них там и образования-то нет, начинают такую пургу, еще раз повторю это слово, нести, это как-то и проходит, но для нас с вами, заплатившими большую цену за интеллектуальное развитие. Так вот, я к чему хочу сказать, что эволюция существует, но эволюция как бы идет параллельно двумя путями. Одна половинка эволюции – это эволюция та, о которой писал Дарвин, или как там сейчас говорят, Дарвин не совсем актуален, есть продолжение этой идеи, более, так сказать, сбалансированное, от каких-то противоречий дарвиновских избавленное, но все равно эволюция в том плане, в котором понимают ее ученые, а не в том, в котором понимают ее вот эти вот деятели от этих религиозных, то ли сект, то ли учений, там сложно разобраться, но с хорошей финансовой, значит, поддержкой. Так вот, в йоге также признают, что да, действительно есть эволюция. Но эволюция двойная. Параллельно этой внешней эволюции идет как бы эволюция внутренняя. Эволюция внутренняя – это на какую ступень самоосознания, самореализации поднимается душа каждого из нас. То есть, проживая жизнь, мы не только лишь приспосабливаем свое тело к внешней окружающей среде, но и самотрансформируем свое «я». Точнее, осознаем его в большей степени. И уже в зависимости от того, насколько мы проходим внутреннюю самотрансформацию, самопознание, в следующей жизни мы уже рождаемся на более высокой планке. Ну, таким образом, мы все с вами когда-то, как утверждается, прошли через тела бактерий, животных, там каких-нибудь обезьян, древних людей. И теперь современные вроде как люди. Значит, нам предстоит следующий эволюционный этап. Мы должны с вами вступить в следующую такую эволюционную зону, что ли. Да? Она действительно очень серьезно отличается от нашего состояния теперь. Гораздо значительнее, чем переход от обезьяны, если он, конечно же, был в том виде, о котором говорят ученые, для человека. Так вот, перед нами стоит следующая эволюционная задача, которую мы должны с вами все сделать. Если мы с вами ее не сделаем, как человечество в целом, по всей видимости, мы уничтожим сами себя. То есть, это такой печальный, на самом деле, момент из области ньяса-йоги. То есть, если мы не сделаем этот переход, просто накопившаяся энергия несбалансированная разорвет, ну, знаете, какая сейчас самая страшная тайна в Америке? Не та, как там хранят ядерное оружие там, и так далее, и так далее. Сейчас, наверное, самая страшная тайна – это их финансовое положение изнутри. То есть там, на самом деле, это как цивилизация, она может просто развалиться, примерно так же, как развалился Советский Союз. Но на самом деле я буду первый человек, который будет против этого. Америке бы еще лет 20 бы протянуть. Почему? Чтобы плавненько у нее взять, значит, взять из ее рук вот эти наработки, наработки гуманитарные. Потому что, ну, мы-то в этом отношении вообще просто дикое общество. Одна тут подруга приехала и сказала, еще давно, правда, было, что у них там автобусы приседают. Я никак не мог понять, почему это. Ну, говорит, вот автобус подъехал и присел. Я понял, что это то ли там английского, я не понял, в общем, что-то. Да, оказалось, что у них настолько заботятся о людях, что любой автобус сделан под людей, как они называют, с ограниченными возможностями, что вот автобус подъезжает и опускается, там амортизаторы как-то, не знаю, чтобы он спокойненько на своей, там, значит, этой коляске, значит, закатился. Я вот, я просто со смехом себе представил, что, возможно, у нас это в принципе в стране, или это... Да, то есть у нас бы просто бы там здоровому залезть в автобус, да, чтобы тебя... Да, так вот, вернемся мы к Америке. Так вот, это самая страшная тайна, что у них, какое у них там финансовое положение, они могут рухнуть по другой причине. Вот, ну это как бы на самом деле вопрос тоже решаемый, но есть более глубинная такая задача. Если человечество ее не перейдет, то будет всем плохо. Ну, начнется ядерная война между не нами, Америкой, а, скажем, между Индией и Китаем. Но все равно всех убьют. Ведь не важно, где начнется, да, важно, что ж на одном земном шаре живем. Так вот, задача эта, как ни странно, она впрямую связана с определенным центром в теле человека. Этот центр, так называемый сердечный центр, центр анахат. Сердечный центр, вот мы сегодня медитировали с вами, мы как раз оперировали именно с этим центром. То есть, если рассмотреть тело человека, то этот центр равно удален, как от энергии, так и от сознания внутри нашего тела. То есть, это самый сбалансированный центр. Но обратное, да, как он проявляется, опять же, не буду вас перегружать теорией йоги, как он проявляется, вернее, как можно его раскрыть. Он раскрывается через тактильные ощущения. Ньяса-йога, несмотря там на достаточно завуалированность этого учения, сразу же скажу, чтобы это не показалось, что это очень простая наука, 10 лет. 10 лет учиться. Очень. Причем после того, учеба начинается только после того, как ты уже выучил что-то другое. Ну, имеется в виду так, в йоге вообще хоть что-то там понимаешь. Очень, очень серьезная, совершенно неочевидная тема. Но она, грубо говоря, работает как некий катализатор, который, с одной стороны, ну как бы формально мы ее применяем для ускорения йоги. Приходит человек, вот ему надо, бедолаге, париться там 3 года, прежде чем хотя бы хатха-йога, и он там более-менее что-то у него пошло. Есть маленький секрет ускорить это все. Но опять же, как и любой секрет, он такой, знаете, неуловимый. А мы применяем это не для того, чтобы спасти человечество, а для того, чтобы ускорить, так сказать, процесс эволюции как бы лично каждого индивида. Хотя, строго говоря, этот процесс глобальный. Есть обратная сторона. Да, кстати, ну вот тоже моя любимая шутка по этому поводу. Вселенная отвечает на наше нежелание развивать этот центр. Очень интересным образом она устраивает давки и пробки. Мы не хотим ни с кем общаться. Мы хотим, ну то есть как бы мы окружили себя стеной, соответственно. Мы не чувствуем боли другого или радости другого. А Вселенная говорит, не, это эгоизм. Не хочешь сам, надо заставить, да. Вот, поэтому... Это тоже такое продолжение очень интересная тема. Вот ньяса-йога в первую очередь построена на работе с центром, который называется анахата. Внешне это все понятно и прозрачно кажется, внутри очень сложно. Точнее, даже не очень сложно, там даже говорить не хочу. Поэтому как так особо мы... Я бы рад передать все йоги некому. Вот некому. Приходит ко мне человек, вот хочу тут-то йогу. Я там начинаю ему, а ты там знаешь, что там есть сознание и энергия? Нет, не знаю. Ну о чем я с тобой разговаривать буду? Знаете, то же самое, как приходит человек, научите меня там интегральному исчислению, говорю там 2×2=4. Он, ну да, 3, 5, где-то так, да, вот, где-то слышал. Вот, ну примерно из той же серии. Поэтому здесь более подробно что-то очень тяжело сказать. А вот в общем контексте это действительно йога, которая как катализатор ускоряет скорость йоговских реакций. Называется какая-то странная цифра в 7-10 раз. Не знаю, вот как проверить, не проверить, не знаю, как проверить. Ну, называется, повторяю. Вот, то есть как бы время быстрее, в общем, все веселее идет. И на уровне как бы эволюции внутренней, внешней и так далее и тому подобное. Вот, в общем-то, как бы по классификации это некая такая йога, которая еще раз затрагивает анахату, затрагивает наши тактильные ощущения, но это только лишь верхушка айсберга. Еще вопросы, пожалуйста.
Вадим, а ты мог бы спрогнозировать на ближайшее будущее, какие тенденции есть к развитию вообще в обществе?
Чего нам всем ждать? Да, могу, отчасти могу. Но на самом деле... Да, момент действительно критический. Вообще это самое неблагодарное занятие быть предсказателем. Вот, почему? Потому что если сбудется, про тебя забудут. А если не сбудется, будет совсем будут пальцем показывать. Вот, но есть такие тенденции, которые, как мне кажется, очевидны. Значит, первая тенденция это, ну как бы, вот то, о чем мы в ньяса-йоге говорили, по всей видимости, человечеству придется сделать этот шаг. Если оно еще раз его не сделает, я не вижу причин того, чтобы человечество выжило. Значит, 15 лет назад мне показывали список веществ, запрещенных как наркотические. Сейчас это вот такенная книжечка. Я вас уверяю, с развитием химии, значит, скоро будет это вот такой том. Значит, это тенденция человека идти по, что называется, наклонной плоскости. И запрещай, не запрещай, все равно будут лазейку находить, если есть потребность в этом. До тех пор, пока человек, в общем-то, в форме человека, но по своей сути, вот в тантрах есть такое положение очень интересное. Там люди на низком уровне развития называются пашу. Перевести, ну, как бы дословно на русский язык, можно как тварь. Ну, не в плане, ну, как вот, ну, как животное скорее, да, вот. То есть не потому, что он там такой плохой, а потому, что степень осознания у него не выше, чем у животного. Да, так вот, до тех пор, пока у людей не созревших и духовно не окрепших, во-первых, будет доступ к тому, что сделали люди более умные, скажем, ученые, там какой-нибудь новый вид наркотика, все, ну это ж моментально будет распространяться, и, ну то есть как бы. Или, опять же, поговорка, чтобы не изобретал ученый, в результате получается бомба. То есть сейчас вот ядерное оружие, сейчас они еще поднапрягутся немножко, еще что-нибудь сделают. То есть тенденция того, что называется безнравственной науки, она очень печальна. Я знаю многих людей, которые сознательно ушли из науки, просто не поняли полнейшую тупиковость этого направления до тех пор, пока не будет, ну, ответственности за то, что ты делаешь. Ты там химик, сделал какое-то там вещество, из него сделали прекрасный яд, причем так избирательного действия. Ну, в общем, вот этот вот аспект безнравственности, а в концепции науки нравственность не предполагается. Такой категории там нет. То есть, конечно же, все, как правило, ученые очень приличные люди, хорошие, и где-то так в глубине это чувствуют, но на самом деле это не закладывается в саму науку. В результате развитие самой науки резко начинает тормозиться высшими силами, но мы все равно прем через эти ограничения, мы все равно там делаем опыты на людях, мы там все равно как-то, ну, какие-то чудовищные эксперименты там, ну, не мы здесь, там, где-нибудь в какой-нибудь Южной Азии, там, да, там, господи, там людей можно там на $10 там вагон купить. Вот и давай их, значит, практикуйся, будущий хирург. А потом деньги большие получаются. Ну, я, опять же, как говорится, не хочу вас запугивать, но нравственности нет. Значит, следующий этап в йоге, кстати, в йоге, с самого начала, с чего начинается йога? Йога говорит, что если знание безнравственно, если оно добыто безнравственным образом и применяется безнравственным образом, лучше его пускай вообще не будет. Лучше жить в состоянии пашу, чем вот это вот усложнение мента, потому что можно заработать такую страшную карму, которая и не снилась. А вот до тех пор, пока человечество не выйдет на вот эта сама ответственность за то, что ты делаешь. Во-первых, наука не будет развиваться. Во-вторых, это только лишь вопрос, когда сделают бомбу, от которой спрятаться нельзя, или наркотик, который будет там, или вирус какой-нибудь, который начнет всех косить, или еще. А всегда найдется пара-тройка уродов, которые это пустят в ход. И даже тот факт, что мы до сих пор, вот, несмотря на степень нашего эгоизма, мы до сих пор еще как цивилизация существуем, это чудо. Я захожу в какой-нибудь новый микрорайон, значит, местные там власти там цветочков насажают, значит, там для детишек что-то здесь, через 2 недели все вытоптано, знаете, вот этими граффити все разрисовано, поломано. Это же внутри. Оно только и ждет, чтобы вырваться. Вот, это опасная такая. А представьте такому человеку не баллончик с краской дать, да, а что-нибудь посильнее, а накачать его соответствующим. Это страшная вещь на самом деле. Значит, поэтому я думаю, что должен состояться переход этот. Если этот переход не случится, то будет, вероятно, еще одна война. Ведь такая ментальность, которая, вот Европа, да, сейчас Европа белая, пушистая, все такие добрые, все пацифисты. Почему они пацифисты? Да потому что они там 3 страшнейших войны пережили. У них уже на генетическом уровне. То есть как бы они там еще там 150-200 лет назад, они были такие же животные. Ну вот один раз получили, что называется, по физиономии, второй раз, третий раз стали вот такие покладистые. То есть вот мы расплачиваемся, то есть если мы не хотим сами трансформировать, то история сталкивает лбами там два государства, две какие-нибудь системы, чтобы друг друга били, пока не поумнеют. Но можно бить уже таким оружием, что как бы как в том анекдоте. То есть я не знаю, какая будет третья мировая война, но четвертая будет вестись дубинками. То есть человечество может быть отброшено очень сильно. А теперь дальше. Вторая тенденция может быть расслоение мира. Но расслоение мира действительно на север и юг. Раньше было восток-запад, сейчас север и юг. Огромное количество нарождающего, вот сейчас в Индию все едут, Индия, там средний возраст, господи. Через 20 лет там, говорят, средний возраст будет что-то в районе 20. Но я сейчас не помню этих цифр, неважно. То есть это люди, которых много, у которых большие амбиции, и они видят, как хорошо живет Запад, а они живут в трущобах с большой мощной энергией, наука начнет развиваться. Да? То есть это, да, но ментального такого ощущения в этих странах третьего мира, что там надо быть белым и пушистым, нет. Там Африку возьмите, жутко. И вот что начнется там какая-нибудь, значит, это самое, между собой резня. Вот. Вот это, конечно, очень-очень опасно, потому что это все будет захватывать нас целиком. А вот такая тенденция может быть. Ну, то есть, проблема, я уж не говорю там таких очевидных, там, экологические, энергетические проблемы еще. Ну, энергетические, я думаю, решат, экологические решат. Вообще все проблемы решат. Я думаю, одну только проблему нельзя решить быстро. Вот. С человеком. Человек, он внешне напоминает человека, а внутри он еще не прошел каких-то эволюционных ступеней. И он внутри дикарь. И вот от этого уже ничего не спасет. Ну, буду надеяться, что, как говорится, минует нас такой расклад. Теперь, как бы с другой стороны. А с другой стороны, вот сейчас все зависит, вообще это всегда было, но и сейчас это в том числе, все зависит от нас с вами. В том плане, что история, ну история, как правило, это история личностей. И от каждого из вас зависит, строго говоря, вообще все. То есть, согласно учению йоги, потенциал, заключенный в каждом из вас, он настолько большой, что вы можете перекраивать земной шар. Вот если вы начнете использовать все силы, заложенные в вас, в мире не найдется силы, которая бы была в состоянии вам противостоять. И поэтому, чем больше мы раскрываем свой потенциал, тем больше нам дается в руки этих сил. И фактически, можно перейти с существования загнанного зверя, у которого со всех сторон прессуют, навязывают нам, значит, правила игры, учат уму-разуму, стать силой, с которой считаются. Это не так просто, но не так сложно. Во всяком случае, потенциально мы все должны через это пройти. Так вот, если уж совсем быть строго, если кто-то из вас рассчитывает достичь самадхи или просветления, ну, знаете, так между собойчик такой, маленький, кустарно там сидеть в какой-нибудь пещерке, ну, так тихо и просветлился, никто и не заметил. Вот, внешне, конечно, это может быть действительно так и выглядеть, но вы должны раскрыть все те потенции внутри себя, вот как раз до такого уровня, что вы можете будете переделывать весь земной шар, ни больше, ни меньше. Поэтому это нас и так ждет по-любому, если мы стремимся к просветлению, да? Вот, но в плане того, кто мешает вам воспользоваться этими силами, чтобы сделать мир более счастливым, более лучшим, более приемлемым. Ведь, опять же, согласно концепции йоги, все, что вы видите сейчас, это было сделано вами или с вашего молчаливого согласия. Никто не мешает перестроить эту ситуацию. Поэтому, как бы как положительный сценарий развития. Я вижу, что проснется небольшое количество людей, хотя бы несколько тысяч, и это станет уже таким мощным фактором, определяющим все. Вот как политика в нашей стране формируется? Ну, там то, что думает президент. Что думает президент? А то, что думает народ. А что думает народ? А народ думает то, что вот как бы распространяется в этом ментальном поле. И если вы, как, значит, радиопередатчики, будете излучать на нужной, чистой, позитивной волне, так начнет думать народ, так начнет думать президент, все начнут думать так. И мы сделаем, вот, говорится, ну, не рай на земле, но уж во всяком случае гораздо лучше, чем есть сейчас. А мы боимся. Почему? Опыт. Очень часто мы получали по носу, когда пытались что-то сделать. Только мы развернулись, у нас бац, не высовывайся. Это, знаете, тоже не проходит. Да, опыт в этой жизни, опыт в предыдущих жизнях. Это тоже как кармические, бессознательные отпечатки откладываются, откладываются. Значит, это все надо преодолевать. Поэтому, как такой хороший сценарий развития, я вижу все более и более большое количество людей, которые начинают верить и осознавать самих себя, верить в свои силы. И причем не просто сидеть опять же в своих гадюшниках, значит, и работать из эгоистичных целей сами на себя. Мы с вами обсуждали это. С точки зрения серединного пути это безумие. Это тупиковый вариант. А вот, если это будет сбалансировано, мир подстроится под нас. То есть, еще раз, мир, вот все, что вы видите, это нам не инопланетяне, не с Луны это нам свалилось. Там говорят, что нашу Землю тайно инопланетяне, мы их не видим, а они тайно управляют ходом нашей истории. Чушь. Мы сами управляем ходом своей истории. Всегда хорошо сослаться на вот он виноват там, да? Вот, поэтому это положительный момент, но положительный момент, опять же, не особо я вижу, чтобы он разворачивался. Люди не верят в себя. Ну и опять же, наша чисто российская, может быть, такая черта, люди не работают. Вот у нас такой, знаете, действительно такой имидж, образ Иванушки-дурачка. Но только Иванушка-дурачок, он был в состоянии сатвы, понимаете, он был уже един, высоко реализованный. Он говорил, значит, вперед там печки или там, да, и он был добрый. А мы мало того, что в состоянии тамаса, тупости, так мы еще и злые. Еще ничего не делает. И хотим, чтобы было как у Иванушки дурачка самого. Понятно, что слишком многого хотим. То есть хотя бы самим надо что-то делать. А никто ничего не делает. Вообще никто ничего не делает. И это, конечно, очень печалит. Еще вопросы, пожалуйста. А сколько времени у нас?
15.
Дети Индиго
нам помогут.
Дети Индиго? А это кто?
Рождается
душа, новые души, да. Новые души. Да нет, я, конечно же, читал, но здесь без комментариев. Почему? Потому что-то я чувствую, тоже начинается. Я, честно говоря, не знаю, как отличить ребенка индиго от ребенка не индиго. Предлагают какое-то свечение Кирлиана, но согласитесь, это чушь. Ну что, можно по свечению Кирлиана определить, что там у человека внутри. Вообще, вы очень интересную тему затронули. Это тех детей, которые должны... Да, вообще того... Вот опять же, возвращаясь к предыдущему моменту. Да, но своими силами мы вряд ли здесь что-то сделаем. Мы должны подготовить плацдарм для того, чтобы пришло следующее поколение. О, хорошая тема. Мы с вами здесь, знаете, представьте, что мы с вами в джунглях. И мы должны с вами расчистить... аэродром, взлетно-посадочную полосу, чтобы вот этот космолет прилетел, и здесь нормально прилетели нужные люди, нужные учителя. Ну, в нашей школе это в первую очередь учительницы. А что значит освободить космолет? Надо сделать приемлемые условия жизни для рождающихся детей, для учителей и учительниц, которые будут приходить сюда. Откуда, опять же, откуда приходят к нам... учители и учительницы, они рождаются совершенно как маленькие дети. Самые обычные. Но Они необычные дети. Вот если в этом смысле сравнивать их с детьми индиго, то да, я согласен. А если там по каким-то отпечаткам, что синие, знаете, мне Кин-дза-дза напоминает вот этот фильм, да, то есть там одни были кто там, да, один красненький огонек, другой зелененький. И когда он спросил, а в чем разница, тот, значит, ответил, что что, дальтоник, дорогой, да, то есть. Вот я боюсь, что как бы вот тоже это не было профанация. Но вот с точки зрения самой идеи, да, мы должны с вами подготовить, ну, тем, что мы как бы встрепенемся, проснемся, что мы выйдем из этого скотского состояния, мы должны вокруг себя генерировать соответствующие мыслеформы, соответствующий образ жизни. И тогда, может быть, души великих учителей и учительниц начнут приходить в этот мир в виде маленьких детей. Значит, почему они сейчас с трудом сюда приходят? Опять же, ответ простой. Вот любому из вас предложите родиться сейчас где-нибудь в Африке среди людоедов. Если на то была ваша воля, вы бы еще 5 раз подумали, стоит ли туда лезть, да? Вот примерно мы в своем состоянии цивилизации находимся в этом же ключе. Поэтому если мы сейчас начнем, ну, во-первых, мы должны взять на себя ответственность, опять же, не дядя вот за нас решает, там, не инопланетяне там, или еще кто-то. Вы сами сформировали мир, в котором живете. Либо активно, либо пассивно. Если вы начнете двигаться к лучшему, если вы начнете чистить это все, то вы тем самым дадите взлетную, так сказать, посадочную полосу для того, чтобы эти души сюда приходили. Значит, как они будут приходить? Они будут рождаться в виде детей. У кого? У вас, у ваших знакомых, у незнакомых людей, неважно. Потому что ментальное поле, оно поле на всех. Это, кстати, одна из очень таких серьезных тайн в тантре, касающихся вот этих вопросов, но я не хочу даже приближаться к этой теме. Вопрос в том, что если мы создадим отрицательные условия, то здесь начнут души рождаться, как вам сказать, ненужные в том плане, что это вот опять будут души маньяков, каких-нибудь убийц, вот. Показывают вечно, там вся страна содрогается, значит, а в очередной раз какую-нибудь там леденящую кровь, там историю. А вы себя не спрашивали, а кто это сделал? Ведь его тоже мама с папой родили, или там, или, значит, кто. В чем разница? Разница, какая душа. И вот души сюда, какое место, такие души заходят. Сделаем место чистое, не будут сюда грязные души заходить. А будут души учителей. Если души учителей сюда зайдут, все. Это моя с вами пенсия. Можно потом и даже в духовном плане расслабиться. Вот. А если будут, значит, всякие маньяки, все эти вот очередные эти придурки здесь рождают. А ты попробуй определи, и тот ребенок. Уж там ни Кирлиан ничего не поможет. Вот, и можете себе представить, да, какое будущее человечества. Поэтому в этом плане, да, действительно, вот тоже, если там дети индиго про это, то это да. Что сейчас в этом смысле земной шар, это как, знаете, такое на распутье место. То ли из него тюрьму сделают для бывших маньяков, да, чтобы карму свою искупали. И мы с вами, значит, в этой же мясорубке тут же, да, уже раз родились, то все, да. То ли это место сделают, где, значит, все счастливы, где все, значит, помогают друг другу, в общем, что-то чудесное. Вот, и вот, значит, на наш земной шарик то туда свалит, то туда, то туда. От кого зависит? От нас с вами. Даже в этом от нас с вами зависит. Вот как мы сейчас здесь, сейчас помедитируем, вот сейчас вот должен, сейчас там, значит, юноша утащил свою девушку в постель, они там сейчас предаются всем видам, там, значит, 64 искусств секса, да, то есть в результате через 9 месяцев у них должен родиться ребенок. Чья душа придет? Но в первую очередь, конечно, в зависимости от кармы мамы и папы. Значит, карма мамы и папы действительно во многом определяет, кто приходит, но также еще и общий фон. И вот если мы сейчас с вами будем думать о канале, о чем-то высшем, то понятно, что сюда у них родится великий святой, потому что, ну, как бы его более заинтересует это все. То есть, как бы в этом смысле здесь как бы момент и кармический, и как бы вот то, о чем мы начали с вами говорить, то место, где логика и сверхлогика сливаются. Вот, соответственно, значит, через там 20 лет это станет великий там учитель уже. Через 40 лет он перевернет весь земной шар. Ну ладно, пусть это не учитель, пускай это будет там значит, один из высочайших йогов, или йогинь. У нас в школе считается, что в первую очередь, значит, мы работаем на женщин. Вот. От чего зависит? От того, в каком мы сейчас модусе. То есть в каком состоянии наш разум? Если наш разум в чистом виде, то мы делаем вокруг себя эту атмосферу, и в эту атмосферу приходят нужные. Если же мы, если нас задавили, закатали в асфальт, значит, вот там сейчас этот радио Шансон, значит, я вчера освободился из зоны. Ну, понимаете, да, вот если у нас культ вот этого криминала, вот этих всех мокрушников, вот этих всех маньяков и так, ну, кто здесь будет рождаться, как вы думаете? Кому будет комфортно вы? А потом будете колонии для несовершеннолетних строить там на пол Сибири. Как вы будете эти души фильтровать? Рождается маленький ребенок, один становится, значит, всем помогает, другой там с раннего детства начинает всех, значит, резать в капусту. Вы понимаете, вот весь ужас положения. Мы просто видим одну часть. Всей игры мира мы не видим. И даже иногда от нашей одной мысли зависит много. А если мы начинаем активно раскрываться, что-то делать. Ну, еще раз, так как мы ленивы, вот просил свет здесь сделать, вот и никогда он здесь не будет, наверное, сделан в принципе, да, вот уже прошло, ну, полгода прошло, да, то есть, почему? А потому что никто не работает, она нахрена, а вот пускай оно само, да, вот само пускай меняется. В общем, печальная для меня тема, вот, чтобы вы не подумали, что я там какой-то небожитель, там, с гор спустился, там, как знаете, обычно там просветленный гуру, там, он все знает. Ничего я не знаю, я знаю столько, сколько вы. Но у меня был просто опыт общаться с учителями и учительницей. Все, больше я ничем от вас не отличаюсь. Еще вопросы, пожалуйста.
Можно короткий вопрос?
Да-да.
Вы сейчас сказали, необходимо генерировать хорошие там мысли формы.
Ну, я так, утрированно, я в общих чертах.
Мы сами начинаем думать что-то хорошее, ну, чисто такой теоретический вопрос. Или мы просто отдаем свою энергию какой-то, ну, какому-то уровню мыслей, которые находятся как бы везде в пространстве.
Ну, знаете, я бы вот ответил на этот вопрос. Это сложная тема. Я еще раз, я здесь как бы вам передал как бы такой толчок, аспект, но без деталей. Без деталей, потому что детали — это все-таки очень серьезная йога, и там надо либо говорить все, ну, чтобы не было, ну, перекосов. Но в общем смысле, допустим, что бы мне хотелось? Мне бы хотелось следующего, чтобы вы каждый день занимались хатха-йогой. Да, то есть хатха-йога, она так построена, что у вас как бы происходит генерация свободной энергии. Эта генерация свободной энергии, это как если бы вам кто-то вот взял там и дал там $1000, на, трать. То есть вот если мы начинаем над собой работать, если мы начинаем себя трансформировать, мы, во-первых, переделываем себя, во-вторых, у нас гигантская подушка энергии. А вот эта энергия, ну, как бы вот в этом виде, вот, она трансформируется, занятие йогой, в прану. А состояние праны — это, знаете, состояние такого, ну, как сказать, эйфории, как-то это низко, наслаждение, ну, в общем, какого-то восторга, какого-то такого вот приятного чего-то. И такой человек обычно, он сам живет весело, и вокруг него это поле такое, вот знаете, жизнеутверждающее, да, позитивный настрой мышления, то есть как бы вот плюс, большой плюс. Потому что если мы просто, допустим, знаете, это как бы, чтобы думать хорошо, надо себе эту наглость позволить, надо, ну, как бы спонсировать энергетически такую наглость, навязывать миру свое хорошее настроение.
А энергия не может потечь, допустим, по руслу привычных, допустим, каких-то плохих мыслей?
Нет, вот в том-то и дело, что если не будет этого избытка, то тогда просыпается то, что называется самскары, значит, какие-то неосознанные впечатления, которые у нас, вот они, ну, кармически сложились. То есть, мое ужасное детство, ой, как меня там обижали, школа там, где там учительница надо мной издевалась, вокруг грязно, то есть, чуть не радоваться, все так плохо, будет еще хуже. То есть это как бы вот, ну, действительно воспоминания, а действительно воспоминания не объективны, радоваться там нечему было, то есть и перспективы самые нерадостные, да, то есть дальше пойдет дело. Вот, поэтому йога — это немножко, знаете, Ну, такая как бы внекармическая наглость. Это когда ты, да, вот согласно карме, то есть, раз меня обижали, значит, это у меня такая карма, значит, сам что-то накуролесил в прошлой жизни. Да, если у меня негативные отпечатки самскары, значит, это мои поступки, то есть, ну, как бы реакция на мои поступки. То есть, все, что имеем, заработали сами. То есть, не кто-то злой нам это все, значит, запихнул. Но мы, понимая, с одной стороны, что есть негативные тенденции нашего разума спадывать в пессимизм, в негативизм, вот в эти, да? А мы, значит, так, говорим сами себе, кто здесь хозяин, я или мысли? Конечно же, я. Вот, но для того, чтобы противостоять этому активно, нужна поддержка. Поддержка праны, поддержка энергии. Где ее взять? Заработать. Каким образом? Занимаясь йогой. Какой йогой? Да всеми видами, которые мы здесь даем. Хатха и так далее. Вот этот бы был бы подход более сбалансированный. Потому что мне не нравится, вы знаете, обычно как человек. Вот он там под влиянием книжек, там... Я вот раньше лекции такие читал, читаю, я вот чувствую уже толпа уже готова там снести там. Ну и хватает на 3 секунды. Вот пока там мои слова они еще помнят, да, там на улицу вышел, там метро толкнули, там подрался, значит, уже там все. В общем, все завертелось, он уже забыл про... Поэтому как бы вот эти вот намерения, они, как знаете, так вспыхивают и исчезают. А нужно такое планомерно, каждодневный приход вот этой позитивной энергии, такой, знаете, как вот мы кушаем, да, по часам желательно. Вот еще так же должен быть приход вот этой энергии, праны. Ну, это не совсем прана, энергия, это больше, чем энергия, но тем не менее. Вот если мы имеем внутри себя эту подушку силы, вот тогда, извините, подвиньтесь. Тогда я буду определять, каким здесь мыслям в городе Москве находиться, а каким маньякам, значит, здесь не место, не жить им здесь. Понимаете, да? То есть, вот это очень-очень такой момент, он, ну, как бы, в этом смысле мы должны быть сильными. Если же мы слабы, если же мы думаем, что вот на этом семинаре нас одному научили, на другом другому, человек приходит там, ой, как интересно, все, перестал заниматься. Ой, опять интересно, перестал. Ну и что толку? Вот, а тут надо тихо-тихой сапой для себя выстраивать образ жизни, образ поведения, образ набирания энергии. А вот когда ее станет избыток, вот тогда начнется самое интересное. Вот, ну понятно, что... Ну, мы же, как это, Иванушки дурачки на печке. Че париться, на голове стоять, йогой заниматься. Ну, само все. Или другие какие-нибудь приходят, там, учителя, начинают тоже, в общем-то, великие вещи говорить, а понимают их неправильно, что вот, мол, где в книжке сказано, а ничего делать не надо, ты уже и так просветлен. Ну, есть, действительно, ведь с формальной точки зрения все правильно. Да, каждая душа каждого из нас просветлена. А что, зачем там хатха-йогой заниматься, или там в этих книжках надо говориться. Типа, осознай себя просветленным и станешь просветленным. И вот эти вот тунеядцы от йоги по всему земному шару, значит, начитавшись этих книжек, лежат на диванчике и осознают себя, значит. Пока не, знаете, так мысль пытается, потом засыпает. Ну, опять пытается, засыпает. Вот, ну это же чушь. Для того, чтобы осознать, это, понимаете, вот с формальной точки зрения все четко и честно. Да, действительно, это метод. Да, действительно, все так и есть. Но ты попробуй осознай себя. Так вот, иной раз легче 40 лет йогой заниматься, самой такой изнурительной, чтобы прийти к этому осознаванию. Хотя бы на миллиметр сдвинуться к нему. И вот получается, вот это вот кормят наш эгоизм, кормят наше ничего не делание, кормят наше такое, знаете, в общем, в результате мы имеем то, что имеем. Еще вопросы, пожалуйста.
Предыдущие там в России мы все болваны, это понятно.
Не, вот я еще раз, я с этим категорически не согласен. Знаете, это как вот у нас в стране, знаете, как никто не любит, как это Пушкин сказал, да, нас ругать, как мы сами. Но попробуй кто-то начинает, как говорится, со стороны ругать, значит, мы лезем в драку. То есть примерно это чисто такая наша национальная черта. Да. Самобичевание.
Чтобы недопонимание понять вашу точку зрения. Европейское сообщество, именно человеческое, гражданское общество, Оно что, более продвинутое?
Нет, оно не более продвинутое. Да не, боже упаси. На самом деле, опять же, в этом отношении, как бы я, знаете, для себя так на досуге сажусь и размышляю, чуть не угораздило здесь родиться. Ну, родился бы, хорошо там, надо было бы йогу изучать, ну, родился бы в Индии. Это я раньше думал так, это не сейчас, не подумайте. Да? Родился бы, значит, роди на каждой улице там йог, я думал, на каждой улице йог, там как рояль в кустах, да. Потом, значит, наука. Вот если бы мне наукой заниматься, ну, раб, хорошо было бы в Англии родиться, там, значит, вот прекрасная традиция, консерватизм, все эти, значит, их... высшие учебные заведения, самые, значит, топ, там, десятка, двадцатка, значит, дальше потом бизнес. Ну, хорошо бы, вот и с бизнесом заняться, ну, это Америка, понятно. То есть, по сравнению с бизнесом, весь земной шар, это захолустье страшное, там, родился бы где-нибудь в Нью-Йорке бы, вот. Ну, сразу, что меня сюда, зачем, да, ни йоги, ни науки, ни бизнеса, вообще, чем здесь заниматься, да? Но потом, правда, все, как говорится, выяснилось самым печальным образом. В Индии попробуй там найди того йога, да? В Англии полным-полно совершенно сомнительных, значит, вот таких вот учебных заведений. И в Америке тоже там с бизнесом, ну, как бы, как посмотреть. Вот, я, если в этом смысле, я являюсь патриотом России. Почему? Но патриотом таким, знаете, не таким, не тупым, которых много. Типа, ой, да мы самые, вообще у нас самые страшные ядерные бомбы. Все, ну, все, аргументации больше нет. Нет, просто я несколько по-другому. Вот начинаю там анализировать, допустим, свою карму. Почему я живу так и так? Значит, потому что жили мои мама и папа так это. А почему они? Потому что дед и бабка так там прожили. А они... И вот я так понимаю, что то, что я сейчас имею, это то, что было до этого. И какому совершенно чудовищному для себя я пришел выводу. Что вот за последнее, ну, за все время истории человечества, как ни странно, Россия это страна, которая заплатила самые страшные цены. То есть нигде не погибло людей столько много сразу таким ужасным образом, нигде не было такой череды ужасного, ужасных каких-то там событий. Там. Ну, в общем, нигде так всех не уничтожали, не вот в самом обостренной форме. Везде мягенько. Англия, вот я как-то вам, может быть, даже говорил, меня вот поразило. За время Второй мировой войны англичан погибло 150 тысяч. Смешно. У нас сейчас за 5 лет в дорожных авариях столько гибнет. Они во Второй мировой войне. У нас там эти миллионы, непонятно где. Америка. В общем, что ни копни, получается так, что, в общем-то, в основном резали и убивали нас. Причем как со стороны, так и мы сами себя. И я в этом вижу какой-то, ну, если угодно. Ну, какой-то перст, что называется, судьбы, что вот, может быть, нас ментально, физически, морально готовили к тому, чтобы мы потом, осознав это высшее знание, таки же его хотя бы, ну, в каком-то приближении реализовали. Ну, уж слишком страшные мы цены заплатили. Очень страшные. То есть, это, ну, там вот... В чем сейчас проблема? Жилья нет в нашей стране. Да, вот я говорю, ребята, занимайтесь йогой. Они говорят, да где мне заниматься, там уединиться негде, там в однокомнатной квартире 20 человек живет, а я там, значит. Вот. Откуда это взялось? Что это за цена? Это цена, потому что жилье не строили. Почему не строили? Потому что там и война, и создание ядерного оружия, и космос, и все. Тогда надо было строить, тогда бы сейчас не было проблем. Но тогда эти деньги потратили на войну, на то, на сё. Значит, мы как бы украли у следующего поколения. И фактически все, что мы сейчас, вот мы сейчас имеем плохую жизнь, это, собственно, не наша даже в этом смысле карма, это вот расплата за те победы, которые были до этого. То есть мы заплатили страшную цену. А в результате нас как бы отшлифовали, нас сделало, ну, в общем, сделало нас более лучше. Вся эта череда. То есть вот эти жертвы, эти войны, они не были напрасны. Мы выработали какой-то такой срез цивилизации, которого и в помине нет в Америке. по всей видимости, нет в Европе, хотя вот, может быть, единственная нация вот в этом смысле приближающаяся, мне кажется, немцы. Потому что там тоже их тоже хорошенько там три раза, значит. Вот. Ну, опять же, это моя. Я никогда не был в Германии, поэтому не могу судить. Вот. А все остальные страны, они вроде как отсиживались все это время. Вот в самые последние войны. Поэтому по этой причине мы выработали очень. Какие наши достижения? Очень. Трезвомыслящие, очень, как бы, наука на высоком уровне. Я просто тоже как-то комплексовал по поводу, думал, где-то там в Америке или в Англии. Ну да, там есть очень серьезные, но если взять средние, средние у нас выше. Ну я просто, у меня, я как бы немножко из этой области, я взять бизнес. Конечно, 200 лет там у них бизнес-культура, то есть это то, чему у нас поучиться. Но я видел людей, которые вот сделали себя сами, еще там начиная с 95-го года, когда вокруг беспредел, коррупция, бандюги какие-то, крыши, значит, отстегивание, да, и несмотря на все это люди, дошедшие, ну, не сказать до самых высот, но на очень хороший уровень. О чем говорит? Что дайте срок и в бизнесе поднимемся. То есть все хорошо, все окей. Вот теперь не хватает немножко самого главного. А для чего все это? Вот а для чего? А только лишь для одного, для людей, для того, чтобы люди самотрансформировались, для того, чтобы каждый познавал, как он сделан, познавал свое «я». Все остальное приложится, и бизнес, и наука, и деньги, и все на свете. Вот если, ну, я вижу и людей, которые, несмотря на вот этот вот все отрицательные, там, наши родители, дедушки, бабушки, они там такие ужасы пережили, они сохранили доброту, они сохранили человечность, они так, знаете, вот сейчас даже, они все так подобрались, значит, но все равно внутри доброта, теплота есть. Неужели это, как бы, нация недостойна высших знаний йоги? Да я считаю, что все остальные не заслужили их. Поэтому я все-таки думаю, что высшие знания йоги действительно будут открываться здесь, и что учительницы и учителя йоги будут здесь рождаться. Именно мы будем первые, кто это, значит, потащит дальше. Вот, в этом смысле я понимаю, что может, конечно, все что угодно быть. Я, как бы, знаете, как бы с йоговской стороны оптимист. Почему? А мне терять нечего. Я буду делать, чтобы так было. А как оно получится? У нас, кстати, следующий семинар по карма-йоге. Это первый принцип карма-йоги. Сделай все от себя зависящее и расслабься. Выбора-то все равно нет. Либо подстраиваться под их дудку, чтобы тебя в очередной раз в бетон закатали, да? Либо уж развернуться, так развернуться, а там может получится, может не получится. А какая разница? Все равно разворачиваться надо. Не в этой жизни, так в следующей. То есть это беспроигрышный вариант в плане того, что вот встрепенуться, сбросить себя вот эту вот одурь сонную, начать хоть что-то делать. Вот. И я вижу все предпосылки. Я не вижу здесь ничего непреодолимого. Более того, по каким-то даже параметрам мы можем фору дать той же Америке, той же Европе. Слишком у них там тепло и сыто. Это тоже отрицательная сторона. То есть вот идеал для йоги — это так называемый, ну, вот, средний класс. Слишком большая бедность — это тупик в йоге. Слишком большое богатство — это тоже тупик в йоге. Вот эти две, почему? Потому что в первом ты, ну, как бы, тебе просто не до этого, не до йоги. Во втором включается, знаете, тонкая майя. Огонь, вода, вспомните, да, и медные трубы. Человек попадает на такую тонкую майю богатства, от которой не может отказаться. Это самое страшное. Даже более того, не так сложно заработать деньги, не так сложно стать очень богатым, как гораздо сложнее потом от этого богатства отказаться. А очень же многие попадают, захватывают, и все. В общем, много здесь, конечно же, есть, поэтому вот середина – это то, что нам надо. Почему? Ну, этой жизнью определяется многое, да, и мы можем сделать так, чтобы все было, во всяком случае, реализоваться сами. Еще раз, в каждом из вас потенциал, гигантский потенциал, о котором вы даже не представляете, в страшном сне он вам или там в самом прекрасном вам не снился. А вы по привычке живете, а вот у меня на этой неделе, то на следующей, то, а потом я умру, меня похоронят. Ну как, знаете, уже сами, вот, в то же время, как наше «я» вне времени, вне пространства. Как только мы начнем это осознавать... Еще вопросы, пожалуйста.
Йога на 8 будет?
А уже, да. Уже, да. Вот так вот. Вот так вот. Так, друзья, ну все, да, мы уже прям позлоупотребляли временем. Но я надеюсь, меня простят, кто идет заниматься. Итак, давайте мы завершим нашу лекцию тем, что выпрямим спину, шею, голову. Также призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней необходимости и не размениваться по мелочам. Теперь переносим свое внимание в область над макушкой головы. Пытаемся увидеть йогов и йогинь. Видим их в том облике, в котором они покажутся перед нами. Медитируем на них. Им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Сами они уже давным-давно прошли по нашему пути и хотят только лишь, чтобы мы не задерживались в этом аду, а превратили этот ад в рай. Но в то же самое время они крайне ненавязчивые люди до тех пор, пока вы не обратитесь к ним. Они не склонны вмешиваться в вашу жизнь. Поэтому мысленно приветствуем их. И делаем спокойные 10 вдохов и выдохов, медитируя на них, и считаем нашу лекцию завершенной. Если у кого-то какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, найдите меня в другое время. Сейчас я, боюсь, не буду не совсем адекватен, поэтому я прощаюсь с вами.